Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин.
Меня зовут Марина Борисова.
И мы с удовольствием представляем вам нашего гостя. Сегодня, в ближайший час, вместе с нами и вместе с вами здесь, в этой студии, проведет настоятель храма благоверного великого князя Дмитрия Донского в Северном Бузове, в Москве, духовник Олимпийской сборной России, протоиерей Андрей Алексеев. Отец Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Отец Андрей, вот только что закончились Олимпийские игры, которые... Ну, надо сказать, судя по публикациям, судя по тому, что мы о них читали и смотрели, были немножечко отличающимися от нашего традиционного представления об Олимпийских играх. Тут и ковид, тут и какие-то политические скандалы, тут и всевозможные, даже не знаю, как это обозначить, тематика, связанная с пропагандой ЛГБТ-ценностей. В общем, все это в наших СМИ в освещении Олимпиады перемешалось в один большой клубок. Понять, что было на самом деле на Олимпийских играх, совершенно невозможно. А вы, как не только очевидец, но и как участник изнутри, участник, который имел возможность не только видеть, но и общаться с людьми, я думаю, лучше, чем кто бы то ни было, может рассказать, что же это было на самом деле.
Вы знаете, наверное, для кого-то будет удивительным то, что я скажу, потому что я сам испытал интересное чувство, точнее, гамму чувств, да, это при всем происходившем своеобразии событий, это была удивительная встреча с Богом, которая осуществлялась в сердцах людей, находящихся в непростых условиях, людей, которые имели желание и готовность в значительно большей степени, я могу об этом свидетельствовать, искать Бога и просить Его помощи, и благодарить Его за получаемую поддержку. И здесь, как священник, как историк, и ведь я вел дневник, каждый день, точнее, каждую ночь я описывал события, утром они редактировались и выходили в режиме онлайн, они еще есть у нас на сайте dmdonskoy.ru, и к Рождеству будет третий том дневника духовника Олимпийской сборной. Для меня, конечно, это было удивительно, потому что, как слова Священного Писания о том, что сила Божия совершается в немощи человеческой, настолько в очередной раз и вот так сильно отражались, как в зеркале, я потрясен всем этим. Более того, я, просматривая события, которые происходили там, для себя вижу, что вот то лучшее в человеке, находящимся в условиях непростых, открывающиеся в сердце готовностью идти к Богу, поражает стремительностью подчас вот этого обращения и искренностью чувств.
Который раз вы уже с Олимпийской сборной?
Это третьи Олимпийские игры и пятое большое международное мероприятие. Были еще другие, уровнем поменьше. Были летние фестивали в Дьоре и были Минские игры. Это массовое мероприятие, большое, по существу, вот преддверие Олимпиады за год, ну, теперь за два, учитывая, что мы припозднились на год, не в прошлом году были Олимпийские игры, а в этом году, поэтому два года назад Минск, это было тоже большое событие.
Вообще, то, что вы говорите, удивительно идет вразрез обыденному представлению о большом спорте и о людях, которые в этом большом спорте живут, потому что когда смотришь это по телевизору или читаешь освещение этих крупных спортивных мероприятий в СМИ, создается устойчивое такое клишированное ощущение, что, во-первых, это люди очень гордынные, поскольку соревнования подразумевают стремление быть первым, обойти соперника, то есть там никакой христианской любви как бы и рядом не стояло. Кроме всего прочего, еще очень много накручивается жизни околоспортивной, которая тоже по тому, что мы о ней читаем, далека от христианских представлений о добре и зле. А что на самом деле?
Вы знаете, тема деликатная, ведь и то, что связано с дневником, и то, что связано традиционно с общением священника после игр, я рад быть сегодня здесь на Радио Вера и традиционно приезжаю по окончании игр к вам, чтобы поделиться впечатлениями от тех событий, которые меня там сподвигали быть участником чуда, чуда встречи людей с Богом. И когда ты находишься в таких жестких условиях, они были жесткие, да, было и давление, было то разное, о чем вы сказали. А еще одна важная деталь, не могу об этом не сказать. Мы приехали в страну, где преимущественно люди Христа не знают. И вы знаете, я под впечатлением, под сильнейшим. Я был в Бразилии, я был впечатлен народом тем, и это было небезопасно подчас на улицах. Нас предупреждали, я помню эти события. Но здесь самая, одна из самых безопасных, самая по статистике безопасная в мире страна, кстати. Вот, причем...
Это чувствуется?
С точки зрения того, о чем идет речь, да. Но от этого еще страшнее. Почему? Потому что ты наблюдаешь общество, которое находится в стадии метастаза.
В чем это выражается?
А я прочитаю. Я же писал стихи, вот одно из них, вошедшее в дневник, называется «Быть или не быть». Подчеркну, это частное мнение путешественника. Затихают вечерние звуки, угасает токийское солнце. Все в муку перемелются муки, но мне жалко несчастных японцев. Триумф в технике, рабство прогрессу, веры нет и в душе скудение. Что в финале такого? Процесса механическое поведение. И до боли за братьев обидно, и от дьявольской лжи неприятно. Если к небу движение не видно, чем закончится, тоже понятно. Дай нам, Господи, видя все это, избегая греха осуждения, неразновенно идти к Царству Света, со Христом обретая спасение. Вместе с тем,
да. А, простите, а вот вы ходили по Токио, вам правда было очень сильно обидно за японцев?
А вы знаете, Алексей, я люблю посидеть в кресле с книжкой в кабинете. Но для того, чтобы ощутить то, что там испытываешь, нужно там побывать. Вот в тех самых условиях, в которых мы на линии фронта были, и все это испытать, находясь в этом месте. Знаете, я вчера принимал у жизни как руководитель решение одно. Я пока ехал в машине, думал вот так, а пришел, пообщался с людьми и понял, что... Нет-нет, вот только вот так и не иначе. И здесь для того, чтобы это ощутить, нужно испытать вот то самое, что я не предполагал вот так почувствовать. Это ощущение внутреннее, и я им делюсь, подчеркивая, что, с одной стороны, это мое наблюдение, с другой стороны, я общался там с людьми, которые живут, трудятся, это волонтеры, 20 лет работы в Японии. И еще у меня была необычная встреча, человек Танака-сан, он потомок последнего самурая, историк, политик. У него канал свой. Он, узнав, что я приехал, приехал туда ко мне и просился, как волонтер, возил порой меня, и в том числе в какие-то места, где было можно, и рассказывал, делился впечатлением от того, как они там живут, и как ему больно от того, что происходит.
У меня несколько дней назад была беседа с замечательной женщиной в этой студии. Она востоковед, специалист по Японии, около 40 лет занимается Японией, постоянно туда приезжает, и вот у нее было... глубочайшее очарование, абсолютно православный человек, специалист по Николаю Японскому, у нее было глубочайшее очарование японской культурой, японскими традициями, японской духовностью, которая, ну, вот, как она, как специалист по Николаю Японскому, это может подчеркнуть, не видит противоречия с ни разницы, ни подлинности, ни истинности, но нет здесь, по ее мнению, как я понял из нашей беседы, каких-то больших противоречий, то, что это замечательная нация с великой культурой. Ну, вот просто...
Вопрос, да. Вопрос такой. Есть замечательные слова в Священном Писании о том, кто не знает сына, не знает и отца. Более того, есть дневники святителя Николая Японского, и я... цитирую его высказывание в отношении того, что у меня здесь, в этих стихотворениях, отражено. Это его мысли. Я себе не приписываю. Он рассуждает о том, что, сталкиваясь там с язычеством, да, ведь мы рассуждаем с вами о чем? Там, по статистике, 80 с лишним процентов синтоизм, буддизм, они сочетают между себе вот этот синкретизм и того, и другого. Но это не христианская культура. Да, в тех своих моментах, я об этом тоже рассуждаю, высоты стремлений, подвига в том же кодексе самурая Бусидо, да, в том лучшем, что мы можем найти, мы отблески света видим, безусловно, и мой собеседник, и не только он, отмечали это. В то же время люди Христа не знают, почему 15 тысяч самоубийств.
Но вот. У нас в России не христианская культура, и люди, которые ходят на Пасху и поздравляют друг друга «Христос воскресе», не значит, что они христиане. Но это не значит, что они плохие, что в них нет света, что они... Ну, так же и с японцами. В этом смысле мы ничем не различаемся друг от друга.
Видите ли, в чем вопрос? В каждом из нас есть отражение Христа. Безусловно. Но вместе с тем поведение человека, который сформировался в той самой среде, есть то внешнее, что мы наблюдаем, приезжая в какую-то страну. Есть определенное клише, как мы говорим, да? А есть соприкосновение с людьми каждый день, более того, с теми, которые в проявлениях своих имеют различные особенности, изучая которые, ты интересуешься, а почему они вот так поступают, в силу чего? У нас так не поступают. Мы мыслим более масштабно, мы готовы к принятию решений неожиданных. А когда ты 2,5 часа не можешь выехать из какого-то места, и тебе не могут найти машину, и решают консилиумом, когда же и как тебя отправить, и более того, это происходит регулярно в плане инструкции, то возникает немало вопросов, которые задавался мне собеседником, и для меня здесь были моменты, которые, подчеркиваю, являлись вот таким удручающим восприятием от соприкосновения с людьми.
Ведь не может быть, чтобы люди, которые создали Toyota, Honda, которые создали там телевизоры Sony, не были способны к принятию решений.
Видите, в чем вопрос? Они выполняют определенные задания тех, которые стоят над ними. Вот. И вот в том-то все и дело, что принять решение самостоятельно им трудно.
Я хочу засвидетельствовать, что отец Андрей абсолютно прав, на мой взгляд. У меня была возможность как журналисту побывать в Японии, пообщаться с японцами, и я как раз наблюдала именно то, о чем говорит отец Андрей. Это настолько иерархичная система общества, что снизу принять решение им равносильно, по-моему, я
совершенно
не знаю,
верно.
Харакири какому-то. Мы вынуждены были навязать, чтобы что-то привести, какой-то материал в Россию, мы были вынуждены навязать им свою систему общения, и они были в таком шоке.
Да,
для них
так.
Это был просто вот катастрофический вариант.
Я поделюсь, вот мы списывались в этот период с Марией Владимировной Захаровой, и, знаете, приятно иметь мнение опытного человека из МИДа. Вот. Ну так вот, реакция была такая же с точки зрения того, что перед тобою. Действительно, трагедия. Человек, который работает в этом режиме, ну представьте себе, мы приезжаем на гандбольный матч. Время присутствия там... 2 тайма, перерыв и общение с девчонками по окончании, поддержать, сказать слова, быстро в такси, снова дальше туда на волейбол или на синхронное плавание. И вот человек, который тебя ждет, у него машина, он ждет тебя. Он вводит программу в навигатор только тогда, когда ты сел. Более того, он выбирает не кратчайший путь. Ему говорит сотрудник Олимпийского комитета, не ему, а волонтеру: «Ренат, отключай все ему, бери свой телефон, включай ему музыку и показывай, куда ехать». Время, Алексей, значит, мне этот человек показывает, езды до объекта 1:15, а мы должны попасть туда через полчаса максимум, все закончится, там тебя ждут. Мы доезжаем, да, по навигатору 26 минут, по нашему, не по его, а доезжаем мы за 19. Вот разница. И более того, человек этот обескуражен, и вот как мы только что слышали, действительно, наши решения вызывают шок. Люди не готовы так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня настоятель храма благоверного князя Дмитрия Донского в Бутове, в Северном Бутове, духовник Олимпийской сборной России, протоиерей Андрей Алексеев.
Но вот вы говорили о том, что японцы вызывали у вас такое вот ощущение Ну, я для себя это могу назвать ощущение инопланетности какой-то. Вот они
сочувствие глубокого.
Не состыкуются с нашим представлением о да. добре и зле, о жизни, а вообще обо всем. Но ведь вы общались в Олимпийской деревне с людьми из разных стран. Ну, так или иначе соприкасались, да. несмотря на ковидные все вот эти ограничения. Какое впечатление они на вас произвели?
Вы знаете, вот я писал об этом и поделюсь. Вообще атмосфера праздника, она пробивалась сквозь всё. И если рассуждать о вообще вот приехавших людях, то это та здоровая часть общества, которая приезжает в место, где они общаются, беседуют, показывают каждый то, что он умеет. Я не беру частные детали, но я говорю в целом о впечатлениях, о тех, которые я в очередной раз испытал, видя разных молодых людей. И тех людей, которые их сопровождают. И были очаги удивительных встреч. Мы приехали в то место, где гребцы показывали свои умения и таланты. Это потрясающая атмосфера клубности. И знаете, вот ощущение было, что ты присутствуешь в том месте, где никаких вообще нет ограничений. Они общались, это было живое соприкосновение. Это были взрослые люди, которые готовили своих подопечных, поддерживали их. Все было настолько тесно, основательно и по-семейному. Так же было, даже еще в большей степени, на Пятиборье. Это вообще потрясающая среда людей, которые... единомышленники, они общаются, они беседуют, они, знаете, в единении находятся. Ведь дьяволу очень важно людей разъединить. И когда есть основания к тому, когда нет этого Христова света в человеке, тогда это легче сделать. Я вспоминаю наш разговор с одним из тренеров польской сборной, он подошел ко мне сам, мы познакомились, он тренер по пятиборью, и он рассказал такой пример, сам поделился, что он в Америке преподает и тренирует, и вот у него был подопечный, который маме не звонил полгода, и мама ему звонит, этому тренеру, говорит, послушай, я прошу вас, умоляю, пусть мой сын мне позвонит. А он говорит, знаете, я так вспоминаю наше время прежнее, мы так дружили, у нас так было здорово в то время. Я вот до сих пор не могу к этому привыкнуть. Я, говорит, я сказал ему, слушай, если ты матери не позвонишь, больше не приходи ко мне на тренировки. А он хороший тренер, и тот стал маме звонить. Поэтому, знаете, вот здоровое ощущение от того, что вот ты воспринимал в целом. Я не беру детали, я каких-то нюансов не знаю, но вот потому, что я наблюдал, это именно так.
А у нас, говорят, духовник Олимпийской сборной России, а у других сборных из стран, где превалирует христианство, были священники?
Ну, неважно, православные, католические. Не видел, я не видел, да, был центр, который... дистанционно работа религиозная, мы предполагали там какую-то деятельность еще вести, чтобы можно было встречаться с представителями иных сборных православными, но он был закрыт по существу, то есть как можно было прийти помолиться, но одному человеку, не более того. Поэтому взаимодействия, к сожалению, не было. А вот так я встречался, ко мне приходили представители и иных направлений, были христиане из Черногории, были молдаване, были русские из Узбекистана, белорусы – это отдельная тема, освящение и штаба, и медцентра, и дома, и живой диалог. К сожалению, не было взаимодействия почти с ребятами с Украины, и у меня было ощущение, поделюсь, опять же, частное мнение, что это был прямой запрет с той стороны, потому что движения были, но чувствовалось, что что-то сдерживает людей, и ко мне подошел один человек, представился, у него в роду несколько священников, он и подьяконствовал у архиерея, и узнав, что будут литургии, он сказал, конечно, я приду, а я служу 4 литургии в Олимпийской деревне у нас, но не пришел. Я понимаю, что его не пустили, тем более, что там был скандал, потом я узнал с девушкой, которая обняла нашу спортсменку, я не знал об этом, я не следил специально, но вот там, видимо, какие-то вот такие были ограничения, но, тем не менее, в целом я, наблюдая за происходившим, видел интерес, кто-то под камень подходил, но я не встречал священников, в этот раз не встречал.
А сама среда вот спортсменов такого уровня, насколько я понимаю, ведь в основном это люди, у которых не остается времени особо на духовные искания, поскольку они в этом спорте живут с детства, и все, что связано с тренировками, и все, что связано с выступлением, выступлениями на соревнованиях занимает львиную долю их времени и внутренних сил.
Это имеет место быть, но в то же время, ведь вот я 5 лет уже на этом послушании нахожусь, и есть мои взаимодействия личные с теми, с кем общение продолжается за пределами игр, они практикуют, они выступают, они завоевывают что-то в этот период, но Олимпийские игры все-таки это некий цикл, вот, и мы пересекаемся на играх вот уже теперь с теми, с кем я 5 лет назад, 4 плюс 1 этот год пересекался в Рио, и есть личный диалог, но... Да, вы правы, если брать в целом, то такое имеет место быть, но не у всех. Есть те спортсмены, с кем ты общаешься и кто приехал на игры, более того, нуждаясь в поддержке, не скрывая, что в жизни священник, который и благословением, и поддержкой оказывает помощь, и человек ее испытывает, и об этом говорит. Я, в частности, хочу сказать о Соне Поздняковой. Ведь когда приехала бабушка ее из Новосибирска, и мы общались, она просила поопекать внучку, и мы дружим с бабушкой, поддерживая отношения, а Сонечка приезжает к нам, и мы ее благословляли из нашего храма, и было так трепетно и трогательно, написал юный иконописец первую свою икону ангела-хранителя, у нас папа его пишет все иконы в храме, а вот первая икона Мишеньки, и вот для олимпийской сборной мы решили в дар сборной преподнести, именно Соня привезла эту икону в олимпийскую деревню, и еще до соревнований я ей сказал: слушай, кто кого еще вез и не ты эту икону или тебя ангел нес сюда, и когда в момент напряжения человек, уже добившийся чего-то, хотя дебютант игр, рассуждает о вере, и потом о роли веры и Бога говорит, это тоже проповедь, и это говорит о чувстве религиозном, это не единичный случай, я об этом тоже могу свидетельствовать. Да.
Но ведь вот вы говорили о японцах и об их отношении к религии. Мне в свое время сами японцы говорили, что у нас такое достаточно гибкое отношение к многим религиозным воззрениям. Вот мы считаем, что когда речь идет о рождении или о смерти, мы буддисты. Когда речь идет о постоянной такой житейской жизни, повседневной, мы синтоисты. Но мы заодно и христианское Рождество празднуем на всякий случай. То есть вот такое отношение.
На всякий случай, на самом деле, это же происходит просто из-за слияния культур. Их культуры просто... Я не был в Японии. Для их культуры, естественно, что-то свое, что-то, вернее, принимать из других культур, но класть это на фундамент собственный.
Я это в данном случае имела в виду не японцев, а спортсменов, поскольку они могут, с одной стороны, и молиться перед стартом, но как...
Я понимаю, что вы говорите.
Говорят же, что на войне не бывает неверующих.
Я понимаю, что вы говорите. Да, конечно. И это имеет место быть у кого-то, но ведь в чем твоя задача? Ты пришел туда не на 5 минут. И более того, я могу о чем сказать. Вот сейчас, по прошествии этих лет, когда продолжается диалог, когда он не ограничен только присутствием на играх, а вот сейчас закончилось это испытание, и они будут приезжать в храм с благодарностью, пообщаться, крестины, венчание, исповедь, причастие. Приезжают регулярно для того, чтобы участвовать в таинствах и помолиться, и собраться, и в праздничные дни, и в будние дни, и когда сборы особенно просят совершить молебен. То есть есть то, что предполагает динамику отношений священника и человека, и это задача твоя, да? Кто-то вот так начинает, может быть, но ведь знаете как, мы семья. Я же уже часть этой сборной, часть команды, и ты подстраиваешься, ты идешь к тому, чтобы войти во взаимодействие и с чего-то начать. Помните, как у Экзюпери? Надо как-то поближе сесть к этому лисенку, да, а потом уже как-то общаться, начать на какую-то более серьезную тему.
Мы продолжим буквально через минуту. Напомню, что в гостях у нас сегодня настоятель храма благоверного князя Дмитрия Донского в Северном Бутове, духовник Олимпийской сборной России, протоиерей Андрей Алексеев, моя коллега Марина Борисова, я... Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».